Итак, откроем Евангелие Матфея, мы дальше будем читать. 20 глава, пожалуйста, откройте Евангелие Матфея с 20 главы. Мы прочитаем довольно большой отрывок Священного Писания, с 17 стиха по 28. 20 глава, начиная с 17 стиха. «Восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к Нему мать сынов Завидеевых, сыновьями своими кланялась, чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую сторону в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которое я крещусь, будете креститься, но даст сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же подозвал их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты позволил нам в этот вечер собраться в Доме Твоем. Господи, Ты ведь наперед знаешь, даже знаешь о том, о чем мы будем просить у Тебя. Господи, однако же Ты хочешь слышать наши мольбы и наши просьбы. Я знаю, что у Тебя уже давно для каждого из нас приготовлены ответы. И то, что Ты приготовил, не спаслать свыше для нашего блага. Но Ты хочешь, чтобы мы собирались для совместного поклонения, для нашей совместной молитвы и высказывали свои нужды Тебе. Господи, помоги нам уразуметь прежде всего эту нужду, эту необходимость молитвенного общения, необходимость в Тебе, Господи, бо без Тебя наша жизнь пуста, не имеет смысла. Услышь нас, Господи, в этот час вечерний, прими наши молитвы, наши мольбы, наши просьбы, все, что есть у каждого на душе сокровенно, то, что мы не можем высказать, но Ты читаешь мысли, Тебе все известно. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам. Посети, Господи, каждую душу там, где она находится, Твоей благодатью. И нам излей Твою благодать в Слове Твоем, которое мы читаем, о котором мы будем размышлять, сделай способными нас понимать и принимать это Слово. Услышь нас, Господи, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы обратимся к прочитанному тексту. Это уже третий раз наш Господь Иисус Христос обращаясь к своим ученикам, говорит им о своей смерти. По Евангелию от Матфея. И поэтому давайте мы сегодня вкратце рассмотрим, какое бывает поведение людей в таких нестандартных и неординарных случаях, ситуациях. Конечно, весь этот текст – это много-много почвы для размышления. Это обильный материал для исследования. И если Господу будет угодно и продлит нашу жизнь, то мы еще и на следующий четверг обратимся также к этому тексту. И то это будет очень-очень немного, чтобы вникнуть хотя бы частично в ту истину, которая здесь говорится. Итак, посмотрите, первый раз Христос говорил, когда спрашивал, за кого почитают меня люди, и потом это написано в 16 главе этой Евангелии, 21 стих, когда Петр начал говорить: «Господи, да не будет этого с тобой». Помните, это тот случай. Второй случай, это записано также в Евангелии Матфея, 17 глава, то же самое, 22-23 стих. Вот он говорил о своей смерти. И вот третий раз. Но когда вы будете внимательно читать эти объяснения, или вернее, то, что будет говорить наш Христос о своей смерти, вы заметите, что в каждом объяснении есть что-то свое, особенное. Так вот, в каждом есть что-то и общее. И когда вы будете читать, то вы заметите, что каждый раз, когда он говорит о своей смерти, то он в конце добавляет о воскресении, что он воскреснет. Это не просто его убьют, и все, на этом кончено будет. Будет воскресение. Об этом событии повествуют также все три евангелиста, вернее, три евангелиста, потому что четыре Евангелия есть – Матфей, Марк и Лука. Так вот, если вы будете читать Евангелие от Марка, то евангелист Марк пишет немножечко иначе, что Иисус Христос шел впереди, а за Ним и шли Его ученики. Вот, они, даже там написано, ужасались. Почему? Потому что они идут в Иерусалим, а Христос же говорит, что вот мы восходим в Иерусалим, вот и там Сын Человеческий будет предан в руки первосвященников, книжников, много пострадает и будет убит. Вот. Так что они не понимали, что же происходит на самом деле. Их учитель, которому они доверили свою жизнь, который творит великие чудеса, они свидетели уже не одного чуда, множество чудес, и вдруг он говорит такие вещи. Евангелист Лука немножко иначе описывает. Евангелист Лука пишет, что он отозвал 12 и пытаясь их вразумить. В нашем случае, когда мы прочитали сейчас, здесь немножко написано чуть-чуть иначе, и он добавляет: «и предадут его язычникам». Так тут сказано, 19 стих. «Осудят его на смерть и предадут его язычникам». Так что, как видите, это довольно обширный текст Священного Писания. И я хочу сказать, что как и во всяком фрагменте Писания, есть главная истина, главная мысль, главное направление. И, конечно же, вытекающие из этой главной мысли, вытекающие и другие мысли, другие истины. Это не значит, что они второстепенные и они не нужны абсолютно, не так, понимается? Так вот, главное, что, в чем здесь речь, о чем идет, это смерть, страдания и смерть, и воскресение Господа Иисуса Христа. Вот оно. Главное то, что Христос говорит. Вот мы восходим в Иерусалим. Ради чего? Ради чего я пришел? 28 стих, вот оно, главная мысль. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Однако здесь есть целый ряд очень важных и необходимых, очень ценных уроков для нас. Важны и необходимы, нужны. Так вот, этот случай показывает нам, во-первых, то, что я хочу сегодня обратить наше внимание, как по-разному люди реагируют на вот такие неожиданные, нестандартные ситуации жизни. Когда они вроде бы последовали за ними и уверовали, что он Мессия, и тут вдруг он говорит им такие вещи. Итак, первое, о чем же говорит наш Господь Иисус Христос? Он говорит о том, о чем было наполнено его сознание. Его сознание было наполнено той идеей и тем замыслом, который был предназначен еще прежде создания мира. Он, как Агнец Божий, он предназначен в заклане еще прежде создания мира. И не только его сознание было наполнено, но его разум был этим наполнен. Он говорил не для самоуспокоения. Иногда люди, когда бывают в каких-то ситуациях, они стараются немножко кому-то рассказать, поделиться с кем-то и говорят: «О, легче стало на душе, я поделился с тобою». Не по этой причине. Христу не нужно было самоуспокоение. И он говорил не для того, чтобы ободрять себя. Абсолютно нету. Это нужно было для учеников. Это нужно для нас сегодня, когда мы читаем этот текст Священного Писания. Это не просто: «О, это нужно было ученикам, мы совсем другие». Абсолютно нету. Ученики – живые люди. Они были шокированы. Некоторые из них боялись, посмотрите, они были в страхе, они не знают, как, почему. И потому прежде всего Господь должен был успокоить их, чтобы они успокоились. Он должен их был утешить. И заметьте, какой метод использует наш Господь. Это удивительно. Он не пытается представить ситуацию в лучшем виде, то есть в виде, который не соответствует. Так сегодня делают иногда в госпиталях. Человек попал в трудное положение, его дни сочтены, а доктора вместо того, чтобы реально сказать ситуацию, представить ситуацию, они наоборот рисуют: «Все нормально, тебя...» Я сегодня разговаривал с своим родственником по телефону. Он до сих пор неверующий, 77 лет. У него очень сложная ситуация. Операция за операцией, операция за операцией. И неизвестно, сколько он еще сможет выдержать. И вместо того, чтобы человеку направить и сказать, что твои дни сочтены, твое время сочтено, и тебе нужно обратиться к Господу, тебе нужно покаяться. Он говорит: «Ну, доктор очень хорошо говорит, ты не переживай, не бойся, к тебе еще силы вернутся». Потому что он говорит: «Ты знаешь, говорит, силы где-то мои убежали, не знаю, куда они делись. Вот. Теперь нету сил». Так вот, смотрите, Господь наш использует совершенно иной метод. Он реалист. И он хочет, чтобы ученики его были реалистами. И он хочет, чтобы мы были тоже реалистами. То есть, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, непредвиденную ситуацию, нестандартную. Нам нужно быть реалистами, но нам нужно понимать, кто есть мы и кто есть Господь, и откуда ожидать помощи. Так вот, этот урок для нас. Во всех страданиях мы должны уподобиться Иисусу Христу, брать с Него пример. Вот о чем здесь идет речь. Христиане должны взирать не на видимое, а христиане должны взирать на невидимое, то, что скрывается за этой ситуацией. Беда сегодня для многих наших христиан, что когда они попадают в какую-то ситуацию нестандартную, какое-то бедствие, скажем там, или жили-жили, один умер, один остался, и все, уже тогда жизнь не мила, уже тогда все потеряло свое значение и тому подобное, милыми. То есть, а Господь хочет, чтобы мы смотрели не на видимое это, а чтобы мы перепрыгнули и смотрели на невидимое, то есть, что скрывается за этим, что это еще не все, что то, что случилось, оно имеет какую-то цель. То есть, взирайте на начальника и совершителя веры вашей. Иначе будет проблема. Господь хочет, чтобы мы на все то, что происходит в нашей жизни, чтобы мы смотрели через призму Писания. Тогда все будет нормально. А у нас очень часто наоборот получается, что вот это видимое сегодняшнее, то, что сегодня происходит, оно нам закрыло глаза, все, мы уже ничего не видим, мы ничего не знаем, уже нам ничего не хочется, уже жизнь потеряла свое значение. Это проблема. И поэтому, посмотрите, как сказано об одном человеке, что он взирал на невидимое. Авраам ожидал города художник и строитель, который сам Бог, поэтому он запросто оставил свою родину. Он пошел, не зная, куда идет, в землю, которую никогда не видел. Почему? Потому что он взирал на Иисуса Христа, он взирал на Господа. Второе, на что обращаю внимание, почему иногда люди принимают такие, неправильные, казалось бы, решения в своей жизни, неправильно поступают в этих ситуациях. Ошибочно поступает. Почему? Потому что они неправильно понимают Писание. Вот в чем проблема. Посмотрите, страдание и смерть Иисуса Христа – это случайное явление или же не случайное явление? Не случайно. Оно предусмотрено прежде создания мира. Вот что мы должны понимать. Что с нами случилось бедствие какое-то, мы шли, вдруг кирпич на голову упал. Вот случайно, если бы я не пошел здесь, было бы все нормально, правда? Нет, надо мне вот здесь было пойти, поэтому я споткнулся, упал и сломал ногу, или еще что-то. Милые, все события, которые совершаются в нашей жизни, это не случайные явления, это то, что предусмотрено Богом еще прежде создания мира. Оно абсолютно под Божьим видением, под Божьим влиянием. Посмотрите, страдания и смерть Иисуса Христа. Что совершилось? Мы читаем Деяния святых апостолов в 4 главе. Интересное явление. 4 глава Деяния святых апостолов. Помните, когда вернулись апостолы, их там побили немного, и все, и они вернулись к своим, и рассказали все то, что говорили первосвященники. И вот вся церковь, апостолы, они выслушавши, единодушно возвысили голос и прославили Бога. И вот 28 стих, они говорят в своей молитве, чтобы соделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Что случилось? 27 стих. «Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Для чего они собрались? Чтобы сделать то, что предопределила рука Его. Исаия 53 глава, то же самое написано, «Ибо угодно было Господу предать его». Вот почему у нас проблемы, когда мы попадаем в нестандартную ситуацию, какие-то положения, в котором мы должны быть, и мы начинаем вести себя совсем не так, как христиане. Почему? Потому что мы неправильно понимаем Писание. Потому что мы не знаем, о чем говорит Слово Божие. Этой болезнью страдали все книжники, все фарисеи, все первосвященники. Поэтому они отвергли Христа, они не приняли Христа. Почему? Они не понимали Писания. Вот почему когда-то Господь обращался к Иисусу Навину, Он говорит, да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Заметьте, не от случая к случаю, а поучайся в ней день и ночь. Для чего? Для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы в действительности совершать то дело, которое Господь повелевает нам. Так вот, Андрей, мы хотим, чтобы наше поведение и чтобы наши действия были правильными, нам нужно изучать Писание. Не думайте, что если мы пренебрегаем Писанием, если мы не читаем Писание, то мы сможем жить правильно. Нет. Некоторые люди... Я вчера на интернете прочитал интересную такую заметку, вот, что один человек говорит, что я не понимаю, я читаю, я не понимаю, я читаю, я не понимаю. И автор, который пишет эту статью, он говорит, это невозможно, это неправдоподобно. Если ты 5 лет читаешь Писание день за днем, неделя за неделей, 5 лет подряд ты читаешь Библию, ты станешь намного разумнее, ты станешь намного мудрее, потому что это Слово Божие. И он говорит, я не верю, чтобы ты хоть немного не научился мудрости, если ты 5 лет подряд. Он говорит, я 5 лет занимался политикой, и я могу сегодня сказать, что я стал в 5 раз глупее, чем я был до этого. Но если ты будешь читать Слово Божие, ты будешь умнее. Вот к чему нас зовет Писание. Посмотрите, блажен муж, который не ходит на совет нечестивый, не стоит на пути грешник, не сидит в собрании развратителей. Вот оно, там ты мудрости не научишься. Да, действительно, ты там будешь глупее изо дня на день, ты будешь все глупее и глупее и глупее, когда будешь общаться с этими людьми. Но, если ты хочешь быть в действительности разумным, если ты хочешь в действительности поступать правильно, то вот смотрите, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, заметьте, все, что не делает, успеет. Вот оно, неправильное понимание Писания – влечет за собой неправильные действия и неправильные поступки. Третье. Почему вдруг ученики задали такой вопрос, или вернее не вопрос, а просьбу такую вместе с матерью пришли и сказали, что вот, скажи, говорит мать. Это абсолютно неверно. Христос говорит, не знаете, чего вы просите. Да, они многое-многое еще не понимали, многое Писание еще не знали, как и написано в некоторых, они еще не знали из Писания, мы читаем. Третье, что они неправильно понимали Царствие Господа Иисуса Христа. Это проблема на сегодняшний день. Посмотрите, конечно, вы можете сказать, а все-таки... И Иоанн, и Иаков, и их мама, они были глубоко верующими людьми. И эта просьба, с которой они пришли к Господу, во-первых, эта просьба говорит о том, что они глубоко верили в грядущее царство Мессии. Они верили, что Он Мессия. Иначе как понимать их просьбу? Как можно просить что-то у Господа, будучи неуверенным? Заметьте, что Иисус Христос был в уничижении, Он был отвержен. И вместе с этим, заметьте, у них такая вера была, что они имели веру, что Он грядущий Мессия, и Царство Его грядет. Но хорошо, что они видели в Нем грядущего Царя. Хорошо, что мы верим в Иисуса Христа как Спасителя Своего, как Царя Своего. Но что плохо? А плохо то, что они прослушали речь Иисуса Христа о страдании. Прежде чем придет это царствие, Сын Человеческий будет унижен, оскорблен, избит, изранен, распят, отдан язычникам, должен будет умереть. Вот что упущено было учениками. То есть они упустили его речь о страдании. То есть они мыслили о царстве Иисуса Христа не небесными мерками, не мерками Писания, а они мыслили о царстве Христа земными мерками, по-земному. Вот оно что. То есть как о земном царстве. То есть они не интересуются сейчас, Господи, вот Ты нам сказал, что Ты, как Мессия и как Царь, должен для того, чтобы Твое Царствие пришло на землю здесь, и Ты воцарился Царем, Ты должен совершить вот что, идти в Иерусалим, и Ты должен отдать Себя на избиение, на порвание. Хорошо, а какие наши обязанности? А что мы должны делать для Твоего Царствия? Заметьте, их это не интересует. Они не интересуются своими обязанностями, а они интересуются своими почестями. Скажи, они говорят, заметьте, они даже не просят, Господи, если возможно, благоволи, а скажи. Вот как получается, дорогие. Так вот, множество христиан и в настоящее время ведут себя подобным образом. Они следуют за Христом, они отделились от мира, они ненавидят грех, правильно, но все же их понятие о Царстве Небесном очень превратны. Возьмите сегодняшние многие проповедники и многие церкви, как они проповедуют о Царстве Небесном. Если ты бедный, если ты больной, значит, ты не имеешь веры. Значит, если ты больной или бедный, значит, ты согрешил, ты находишься во грехе. Точно так же, как когда-то, помните, пришли друзья Иова, и они ему говорят, ты такого никогда свет не видел, чтобы праведный человек его так страдал, как страдаешь ты. Вот о чем идет речь. Я не говорю, что эти люди беззаконники какие-то или безбожники. Нет. Многие из них – это очень хорошие, ревностные, преданные Господу люди, но они неправильно понимают Царствие Божие. Вот оно что. Почему? Потому что они поверхностно знакомы с Писанием. А Господь наш говорит – исследуйте Писание. Они не понимали его. Они говорили, как это ты говоришь, что прежде, нежели Авраам был, я есть, тебе еще 50 лет нету. А он говорит, прежде, нежели был Авраам, я есть. А потом говорит, исследуйте Писание, если вы хотите иметь жизнь вечную, исследуйте, а оно свидетельствует о мне. Вот оно, дорогие мои братья и сестры. Вот почему вся наша цель и в нашей церкви, и мы стараемся это исследовать Писание, говорить, проповедовать, учить, потому что это очень и очень важно. Люди, которые знают поверхностно Писание, очень часто попадают в самые непредвиденные ситуации жизни. Поэтому это не может быть, скажем, для нас. Мы не можем укорять этих людей, которые неправильно понимают. Вот. Но мы понимаем, что их знание далеко не совершенно. Посмотрите на учеников. Иоанн и Иаков. Их знание было далеко не совершенно. Они вместе с матерью пришли и излагают эту просьбу. Христос говорит: вы не знаете, о чем проси. То есть ваши познания поверхностны. Но посмотрите, впоследствии кем стал Иоанн и Иаков? Они стали столпами церкви. Вот Господь смотрит в будущее. Заметьте, Он и нам это говорит. Не зацикливайтесь на вот этом времени, смотрите, наоборот, дальше, дальше. Помните, когда-то был такой проповедник Аполлос, когда вы читаете Деяния святых апостолов. Он был научен только начаткам учения и больше ничего не знал, а был очень ревностный иудей, красноречивый иудей, не боялся свидетельствовать. Но был только научен начаткам. Иоанн о крещении знал больше ничего. И вот потом, когда эта супружеская пара, Акила и Прескила, пригласили его домой, и когда они его наставили, научили, он еще дальше пошел развиваться и дальше пошел. Вот оно, видите, как оно получается. Да, в действительности все так начинают. И апостолы так начинали. Но впоследствии они стали в действительности столпами церкви. Так вот, здесь показана причина, в этом фрагменте Писания показана причина, почему люди вот в таких ситуациях задают неправильные вопросы, почему они имеют неправильные просьбы, неправильные желания. Почему? Потому что неправильно понимают Писание, неправильно понимают Царствие Божие. Смотрите, в Писании есть еще один случай. Когда вы будете читать 22 главу Евангелия от Матфея, 22 стих, 20, то есть 29 стих 22 главы, то Иисус Христос сказал одним людям, которые пришли к Нему, и Он им сказал такие слова: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Вы помните, кому Он сказал эти слова? Эти слова Он сказал некоторым людям, которые пришли к Иисусу Христу и сказали: «Учитель», это были саддукеи, «Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет для себя жену и восстановит семья брату своему». Было семь братьев. Первый женился, умер. Помните, все поженились и все умирали на ней. Потом, значит, они говорят: «Хорошо, а в воскресении которого из семи будет она женою?» Почему Христос сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей»? Потому что они не верили. Ученики, которые пришли к Иисусу Христу с матерью, Иоанн и Иаков, своей матерью, они верили, что Он Мессия, они верили, что Он Царь, они верили, что Его Царство грядет. Но они неправильно понимали. И Христос не сказал им: вы заблуждаетесь, не знаете Писания, ни силы Божьей. Он им только говорит, что да, вы не знаете, о чем просить. То есть совершенно разные вещи. Заметьте, когда люди задают вопрос в неверии, и когда люди задают вопрос, когда они верят, но не понимают, это совершенно разные вещи. Так вот, мы все далеки от совершенства. Многие вещи мы не понимаем из Писания, но мы верим этому. И если мы верим, Господь будет открывать, и Он открывает. И многие вещи вы можете сегодня встать и засвидетельствовать, сказать, я не понимал раньше, но Господь открыл. Почему? Потому что мы верим. И последнее, четвертое, на что обращаю ваше внимание, примеры действия людей. Интересно. Итак, сыновья Завидеевы вместе с матерью, что они поспешили сделать? И Христос им говорит, что да, я вот иду в Иерусалим, буду предан смерти, но я потом воскресну. И они себе представляли, что Христос воскреснет, теперь царствие сразу же становится царем в Иерусалиме, царство наступает грядущее. И что они делают? Им хочется занять место поближе к Иисусу Христу. Это естественное желание. То есть они хотят сидеть поближе к Иисусу Христу, рядышком. Их не надо говорить, вы там с задней скамейки пересядьте сюда наперед. У них было естественное желание, чтобы быть с Иисусом Христом. И у них было основание на это. Ведь Иоанн-то был любимый ученик. Помните? Иоанн. Иаков был старший брат его. И еще одно основание было. Ведь они были в близких родственных отношениях с Иисусом Христом. Эти двое братьев. Правда, между ними был Петр. Вот. Но Петр совершенно в другом месте жил, и он не считался родственником. И поэтому, может быть, поэтому они взяли и отошли, чтобы не слышали другие ученики, о чем они будут говорить. Так что, как видите, они претендовали на это. Вот, вот как оно получается в нашей жизни. Итак, заметьте, дорогие мои, одна и та же ситуация. Вот оно, 12 человек возвращаются из земли обетованной, возвращаются к Моисею. Для чего? Они ходили в разведку, для того, чтобы разведать, что это за земля, куда их ведет Моисей. 12 человек возвращаются с разведки. И что ж получается? Одни, 10 человек, они принимают решение, и они говорят, мы не можем туда идти. Мы не осилим, там живут такие рослые люди, что мы там по сравнению с ними ничто. А два человека, заметьте, а два человека абсолютно убеждены в том, что эта земля им принадлежит, что Господь рассказал, Он ведет, Он поможет. Вы видите, на какой платформе стоят 10 человек и на какой платформе стоят эти два человека? Почему эти 10 противятся? Почему эти 10 наоборот, стараются шантажировать народы, ослабляют силы, а эти два человека, наоборот, укрепляют и говорят, надо. Почему так? Потому что эти два человека стояли над платформой веры. Так сказал Господь. Он вывел нас из земли египетской, Он ведет нас, и Он введет нас, и Он даст нам победу. Эти 10 человек, они не верили. Вот она разница, дорогие мои. Замечайте. Вот это желание человеческое и наши желания. Почему очень часто бывают неправильны? Потому что мы стоим не на той платформе, на которой нужно. Посмотрите еще другой, скажем, приведу пример вам. Вот Давид. Он идет из Иерусалима. Босы, голова покрытая, с ним идет много народа, Вот, они убегают. И вот смотрите, одно и то же, казалось бы, одно и то же событие. Униженный, отверженный царь израильский. И вот заметьте, два человека. Один стоит на горе и говорит: «Иди, иди, кровопийца», называет Давида. «Иди, иди, то Бог изливает на тебя весь гнев свой, возмездие за весь дом Саулу». Это один человек. А заметьте, другой человек. Он сделал большой обоз. Он целую там гору продуктов, там прочитайте, там написано, чего только он не берет, и эти ослы, нагруженными этим съедобными припасами, почему? Потому что народ уставший, все, голоден, нужно накормить. Заметьте, два человека, одно и то же действие, одно и то же событие, но как по-разному они поступают. Кто из них был прав, дорогие мои? Семей? Или Верзилий? Почему Верзилий, несмотря на то, что Давид отверженный убегает, а в Иерусалиме уже Авессалом, сын Давида, воцарился, и тем не менее он оказывает почести, потому что Давид – помазанник Божий, с Давидом говорит Бог. Верзилий стоит на платформе Писания – он правильно понимает Писание, он правильно понимает устройство Царства Небесного. Семей абсолютный невежда, злословит, поносит. Он не понимает ничего этого. Да, Давид много согрешал. Да, в действительности от руки Давида погиб ни в чем невинный лучший воин, имя которое вошло в число 33 героев Израиля. Но не тебе, Семей, напоминать об этом Давиду. Не ты ставил Давида, не ты помазывал Давида в цари, и не твое решение имело значение быть Давидом царем или не быть. Твоя задача – почитать царя и даже в спальной комнате твоей ничего не говорить. Вот как оно получается в нашей жизни, дорогие мои. Одно и то же событие, оно разделило на две противоположные группы, две категории людей. Одна стоит на платформе Писания, они понимают Писание, они его исследуют, они живут этим, другие же нет. Посмотрите, этот евангельский пример – Иисус Христос в доме одного богатого человека, Симон, фарисей. И в этом же доме приходит другая женщина. Смотрите, одна и та же личность, как созерцается она двумя группами людей. Одна и та же личность, Иисус Христос, Мессия, в доме этого человека. Одна личность упала к ногам, слезами омывает ноги, Иисус Христос волосами отирает. То есть она считает его своим царем, считает его своим спасителем. Только он может спасти ее от этих грехов, которые она совершила. А другая личность? А другая личность говорит, да если бы он был пророк. Даже уже на пророка он не тянет в глазах этой личности. Смотрите, вот как оно получается. Или же возьмите другой дом. Да, он был в доме Симона Фарисея. Прочитайте, там написано, 7 глава Евангелия Луки, прочитайте с 36 стиха, что Христос сказал ему, тут человеку. И тут же в Евангелии Луки, только 19 глава, вы найдете еще одно место. Христос был в доме Закхея. И посмотрите, что говорит Христос? «Ныне пришло спасение дому сему». А почему Симону он не сказал? «Ныне пришло спасение дому сему». В двух домах была одна и та же личность. Но для одного дома это спасение, день спасения. А для другого а для другого нет. Почему? Потому что другой человек стоял на платформе неверия. Не знаете Писания, ни силы Божьей. Поэтому как могут люди сегодня, неверующие, как могут невежды сегодня давать какие-то советы, говорить что-то в адрес Господа Бога нашего, вот, или в адрес Писания, если они не знают Писания, ни силы Божьей не имеют. И поэтому, милые мои, я заканчиваю эту первую мысль из этого нашего прочитанного нами текста сегодня, именно о том, как важно для нас, первое, понимать Писание. А для этого Писание говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Да, они хотели почести иметь в Царстве Небесном, но они упустили одно, что вход туда ценой страданий и смерти. Если падшее зерно не умрет, так и здесь. Как часто мы бываем, наблюдайте, как вы слушаете. Мы подобны ученикам, мы очень часто, мы слушаем выборочно. Мы слушаем, но не слышим то, что говорится. Отсюда наши поверхностные познания Священного Писания. Наши поверхностные познания устройства Царства Небесного. И мы его рисуем и устрояем наподобие царств земных. Оно отличается и никакого подобия земным царствам не имеет. Поэтому пусть Господь благословит нас и поможет нам в действительности научиться Его Слова, понимать Его. Пусть Он нас научит, а мы будем делать и поступать так, как Он нас учит. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, я благодарю Тебя сердечно за спасение и дар вечной жизни. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты так терпеливо, нежно, как кормилица, относишься к нам. Мы так многое не понимаем еще, Господи, как и ученики в свое время, хотя и слушали Твои проповеди, слушали Твои наставления, но в то время они еще так были далеки от совершенства, от того, чтобы правильно понимать Писание, а также понимать устройство Твоего Царствия. И однако же Ты, Господи, их учил, не отвергал, наставлял, и в конце концов, Господи, они в действительности Тобой научены, исполнены силой Духа Твоего Святого, стали столпами Церкви. Благодарим Тебя, Господи, славим Тебя за Твою силу, силу Твоей благодати. И поэтому сегодня мы идем также к Тебе, такие же немощные. Ты знаешь наши слабости. Ты знаешь также, Господи, как часто наши познания бывают поверхностные. А посему я молю Тебя, научи нас вникать в Писание, исследовать Писание, заниматься сим постоянно, Господи. Ты видишь, как многие страдают именно этим, что они уже все изучили, все знают, и больше они не нуждаются ни в молитвах, ни в изучении Слова Божьего. Господи, сохрани нас от этого вируса заразного, Господи. Но помоги нам, исполняя Твое Святое Слово, жить так, как Ты этому учишь, Господи, чтобы жить в законе Господа, чтобы воля наша постоянно пребывала именно в Твоем законе, в Твоем Слове, и все наши действия, поступки, желания, просьбы, мольбы наши исходили именно из понимания и осознания Твоего Слова, Твоего закона. Господи, и Ты обещаешь тогда успех в нашей жизни духовной именно. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, в этот час. Я прошу Тебя за больных нашей Церкви, Господи. Посети Твоей благодатью каждую душу. Ты ведь знаешь и тех, которые уже в действительности и в уныние, и в разочарование упали. Господи, кто может их возродить, кто их может поднять, как не Ты? Только Ты. Твое Слово живо и действенно. Посему, Господи, помоги им прежде всего Слово Твое принять в свое сердце. Мы не можем им помочь, Господи, Ты знаешь. Ты знаешь, что мы не к этому призваны и созданы, но Твое Слово все может. Ты нас призвал, чтобы мы Твое Слово говорили, Твое Слово, Господи, проповедовали. И помоги нам именно быть теми людьми, которые возвещают Твое Слово. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам. Я прошу тех, кто бы где ни находился, возбуди нас жажду, желание и голод молитвенного общения с Тобою, а также духовного общения, а также, Господи, даруй нам вот этот голод исследования, читать, вникать в Твое священное Писание, чтобы нам обогащаться духовно, Господи, чтобы нам приобретать мудрость Твою, мудрость, нисходящую свыше. Услышь нас, Господи, я прошу Тебя, и отпусти от ног Своим божественным миром. Если продлишь нашу жизнь до воскресного дня, благослови нас также и в воскресный день прийти сюда, для того, чтобы еще раз нам быть участниками этой святой трапезы и вспоминать, Господи, какой ценой Ты даровал нам спасение и дар вечной жизни. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.